Да будет толк. Подкасты.
Ты смотри, умный какой.
Вот будут у тебя свои дети, я на тебя посмотрю.
Потому что я так сказала.
Мы такими не были.
Ну, мам, не мамкой.
Ты что, хочешь жить в свое удовольствие?
Мы такими не были. Серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга.
Всем привет! Это подкаст о подростках и их родителях «Мы такими не были», где я, журналист Александра Михайловская, вместе с психологом, руководителем школы для подростков и взрослых «Верх» Альфией Мячиной, мы вместе обсуждаем самый сложный, самый интересный подростковый возраст. Альфия, привет!
Саша, привет!
Напомню, что в этом сезоне мы с Альфией рассматриваем обращения подростков, которые они присылали нам в сообщениях. Мы сформировали список запросов и подробно разбираем темы. Альфия.
Это я.
Сегодня у нас обращение Евы, 16 лет. Меня удивило оно. Сейчас тебя озвучу. Я увлекаюсь психологией, много читаю и смотрю разный контент по этому вопросу. Часто я натыкаюсь на фразу «важно любить себя и стать лучшей версией себя». Но недавно я задумалась, а что это значит? Как это любить себя и правильно ли становиться лучшей версией себя, если изначально ты и так лучшая версия? Значит ли это, что на самом деле изначально ты не лучшая версия? Помогите, пожалуйста, разобраться.
Какое количество слова «лучший» на квадратный сантиметр аудио?
Мне кажется, что это как раз отражает ту самую тему «лучше, лучше, лучше, выше, выше, быстрее, 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 сильнее». Что ты видишь в первую очередь в этом сообщении?
Само слово «лучший» вызывает у меня лично миллионовый протест, напряжение, что само по себе несовместимо с термином «любить» для меня. Давай так, я сразу же дисклеймер. Все, что я говорю, это мое личное ощущение, мнение, и человеческое, и профессиональное. Вот когда мы говорим «лучший», то сразу же, даже не произнося, появляется некая шкала, линейка, оценка, и есть некоторый лучший, вот тот идеал, вершина, пик идеальности, выше которого, ну все, только звезды. И система оценивания, само наличие факта, феномена оценки, оно слабо сопоставимо, на мой взгляд, с феноменом любви как таковой. Потому что для меня феномен любви, процесс любви, ощущение, что меня любят или когда я люблю, ничего общего не имеет с оцениванием, сравниванием и выделением высшей степени идеальности. И здесь, в этом кейсе, мне особенно режет любовь и лучшая версия. Любовь и лучшая версия — это как будто бы вот прям полярность.
Ну, ты, да, увидела и обозначила, Ева, нам любить себя и лучшая версия себя. Но вот если разбираться со словом «лучшее», вообще откуда взялась эта оценка? То есть для чего-то это существует, как для ориентира, а куда стремиться, а куда совершенствоваться, как не становиться хуже, как не опускаться ниже какой-то планки. Плюс в этом все равно существует?
Да, конечно. Оценка, конкуренция, стремление, улучшение, рост – это абсолютно нормальная наша потребность. Я лишь говорю о том, что это разные процессы, зачем их соединять. То есть если утрировать сейчас, то дальше будет фраза «Если ты не будешь лучшей версией себя, тебя любить-то не будут». Там подразумевается, что любовь нужно заработать, став на этом пике, доказав чего-то.
В том числе для себя?
Ну, конечно,
да. Вопрос, как любить себя? Что это вообще за понятие?
Конечно, тоже
нам чаще понятно, когда любят нас, как-то выражаются к нам или оценивают нас, принимают.
Ну вот, к сожалению, становится знак равно между «хвалят» и «любят». То есть если мной довольны, если меня хвалят, значит, меня любят.
В чем подвох?
Пам-пам-пам. Для меня переживание любви, когда я ее источник, да, то есть когда я ощущаю, что я люблю, или когда я чувствую, что любят меня, оно связано с каким-то ровным принятием. То есть я чувствую, что меня видят полностью такой, какая я есть. В том числе и какие-то темные стороны. Вот всю меня видят и прямо сейчас принимают. Мне как бы говорят, то, какая ты есть, это окей для меня, меня устраивает. Я сейчас это говорю словами русскими, вот, а не стоит. Я это пытаюсь сформулировать словами, но это переживание, совершенно точно переживание, его мне лично тяжело описать словами. Каждый раз, когда вот даже сейчас я описываю вот это переживание, оно получается не совсем точным, мне охота еще там что-то добавить или перестать описывать это состояние, вот когда меня увидели и приняли, вот мне даже слово «одобрили» не хочется сказать, как бы меня полностью видят, не критикуют, не выбирают хорошее, плохое. Вот меня видят и утверждают, мне как бы говорят, окей, весь твой набор нам подходит.
Это ты сейчас говоришь о внешней оценке, а здесь еще идет речь о любви к себе. Это
то же
самое?
Для меня это то же самое, да. Для меня то же самое. Вот эта история про «я изничтожу в себе все плохое, и тогда я буду достойна любви самой себя». Вот ту себя, которая будет там на пике этой горы идеальности, вот ее можно любить, будем туда стремиться. А пока ты не на пике, а где-то у подножья, ну, что тебя любить? Вот давай постарайся, и мы тебя тогда полюбим. Это вот примерно вот эта самая морковка впереди ослика. Иди. Вот, то есть ты какой-то мотиватор, чтобы двигаться. Для меня лично это деструктивный мотиватор. Это постоянное, пусть даже и не вслух, указывание на то, что ты пока недостаточный, ты недостоин, тебе надо что-то с собой сделать.
Это внутренний диалог с самим собой получается?
Да, да, да.
То есть ты просто сам к себе таким образом это относишься, что в тебе есть какой-то человек, часть тебя, которая все время либо принимает тебя и любит, либо не принимает и говорит, совершенствуйся.
Да, да, вот в модальности психологической, которую я очень люблю, и вот в ней работаю, IFS, Internal Family Systems, внутренние семейные системы. Вот эта часть, о которой ты говоришь, которая всегда критически немножко смотрит, это просто наша часть. Это нормальная такая менеджерская часть, которая хороша там, где нам надо тренироваться, где нам надо улучшить свои результаты. Но она точно не подходит там, где надо просто любить. Тот кусочек нас, который любит, это не часть. Это вот центр, внутренность, я, которая видит и одобряет все наши части. Даже самые темные, или самые злые, или жестокие, или ленивые, прокрастинирующие, обманывающие, достигающие, все добро пожаловать. И вот контакт с этим переживанием, когда какой бы ты ни был, что бы ты ни наворотил, на тебя кто-то смотрит вот таким принимающим, любящим взглядом, это великолепное переживание. То есть это настолько одухотворяющее, успокаивающее, расслабляющее, трогательное переживание, которое очень здорово испытать. Есть люди, которые никогда этого не испытывали. Никогда никто снаружи или он сам изнутри не смотрел на себя так, и он даже сейчас может не понять, о чем я говорю.
А как тогда в таком случае не допустить, принимая все свои негативные качества, такого застоя с одной стороны, а с другой стороны не остаться в области чего-то разрушительного? Ну, то есть я такой, и какой я есть, говорят там часто. Хотя совершают какие-то поступки не очень хорошие, чаще злятся, чем добрые.
Да, но это не значит, что человек недостоин любви. То есть это разные процессы. Развитие, достижение, улучшение, рост идет параллельно с тем, что ты сейчас несовершенен, и вот сейчас какой-то есть, с тобой все окей, и ты достоин любви. Именно из-за переживания, что со мной все нормально, получается более здоровая мотивация достигать каких-то высот. То есть не потому, что мне надо что-то заслужить, чью-то любовь, чье-то одобрение, это место под солнцем, право называться человеком. Вот, и когда вот эта базовая потребность в принятии, в одобрении каком-то высоком смысле закрыта, то достигать внешних материальных целей, показателей, расти, улучшаться, потому что интересно, потому что прикольно свою силу попробовать, потому что хочется чего-то создать. Вот для меня эти мотивы являются более здоровыми, чем мотив хоть что-то заслужить себе, какое-то одобрение, похвалу от других, а пока я ничтожество и вообще не имею права быть рядом с другими людьми.
Давай от обратного еще посмотрим на эту историю. Что такое нелюбовь к себе? Как она выглядит? Вот ты встречаешь человека и можешь сказать, этот человек себя не любит.
Обесценивание. Вот когда я не на первом месте. Вот есть я на первом месте, когда это такое высокомерие, выпячивание. Вот есть только я, и всего остального нет.
Это не про любовь.
Не про любовь. Это такая перекрученная форма нелюбви. А вот когда человек себя не любит, это когда я практически нет в зоне моих интересов. То есть мне не важно, не интересно и не значимо, как я себя чувствую, что я хочу, как я выгляжу, как, не знаю, животик мой себя чувствует, хочу ли я кушать, тепло ли мне, холодно, нравится мне, не нравится на этой работе с этими людьми в этом городе и так далее. То есть когда внимания в эту сторону нет вообще, внимания нет любви. Любовь — это внимание. Вот время, когда я в таком очень сильном интересе нахожусь в человеке, в себе или в ком-то другом, в наблюдении. Ему сейчас классно, он сейчас радуется. И если нет, то помогаю сделать так, чтобы он там рос, радовался, развивался.
Но мне кажется, как раз в нелюбви, в оценке внимания гораздо больше, потому что тебе контролировать там приходится больше. Все время думать о том, соответствуешь ты или не соответствуешь, какая шкала сейчас у тебя. То есть внимание и энергии находится там
не
больше.
Не на себе, а на своих достижениях. Внимание на себе — это когда на моих желаниях, на моих потребностях, на том, окей или не окей, окей, то есть на моих как бы датчиках, как я сейчас себя чувствую, на здесь и сейчас. А то внимание, о котором ты говоришь, нормально ли у меня прическа, не пахнет ли от меня, ну или там еще, это внимание на показателях, которые видят другие люди и могут меня отвергнуть.
Что за страхи работают здесь?
Отвержение. Нам очень страшно оказаться отвергнутыми, покинутыми другими людьми. Мы очень социальные, нам важно, чтобы нас одобрили, не выгоняли, чтобы мы выжили рядом с другими. И начинает, ну вот стыд, как работает стыжение с детками. Не делай это, фу, какая гадость, тебя поругают или тебя отвергнут. Так никто не делает в группе. Если ты так будешь делать, ты будешь изгоем. Или фу, тебя осудят, или тебя в тюрьму посадят, или там еще что-то. То есть возникает вот этот стыд, постоянное ощущение, вот меня сейчас выгонят или чуть попозже. Типа ты вот какой есть, чихает, пукает, храпит, ты просто сам по себе вот это существо, ну никак не вписывается, тебе постоянно вот как-то собираться, что-то там делать, чтобы заслужить право оставаться рядом с другими. Мы не можем пережить мысль, что нас отвергли и все. То есть внутри нашему малышу, внутреннему ребенку это невыносимо представлять. То есть это смерти подобно, поэтому всячески стараемся понравиться, соответствовать.
Многие люди так живут, нормально все.
Нормально по какой шкале?
По-нормальной, по большинству.
Типа они дышат, выживают. Здесь речь идет о качестве жизни. Насколько человек получает удовольствие, насколько он находится в моменте, насколько он может переживать счастье, насколько он может увидеть солнечный луч и ощутить себя живым. Или он там в постоянном отвлекании, он в телевизоре, в гаджете, там где-то еще, чтобы не переживать сложных чувств. Либо он в постоянном стремлении еще какую-нибудь пыль подтереть, еще что-то с собой сделать, еще какой-то показатель улучшить, чтобы меня не выгнали из общества. Да, и тот, и другой, они живут, но они живут и чувствуют совсем по-разному себя.
Угу. Мы рождаемся с чувством вот этой безусловной любви, а остальному научаемся.
Я бы сказала, что мы можем любить, когда рождаемся, но получаем опыт, что нас любят от близкого рядом. Любят или не любят.
Отношение близкого – это база, то есть это то, что потом будет оберегать, это то, что потом будет помогать что-то преодолевать.
Да, или мешать.
Основа, или мешать. Но бывает же так, что те близкие родители, они очень любят малыша, действительно любят, вот так вот, безусловно, как ты описываешь, но а потом этот малыш попадает в социум.
Угу.
То есть можно ли это как-то нивелировать и убрать, да, вот то, что родители заложили, или все-таки то, что закладывают родители, будет сильнее?
Сильно зависит от конкретной ситуации, от тех интенсивностей и одного, и другого этапа, которые происходили. Травма может случиться на любом отрезке в детстве, и может быть очень хорошая база человека, очень хорошая опора, но та травма, которая случилась за пределами семьи, она настолько сильная, там, неожиданная, внезапная, что разрушит предыдущую базу. Так бывает. А бывает наоборот. Тут еще важный момент, что получить такую безусловную любовь от родителей достаточно сложно, но оно не совсем надо. Родители, другие люди, это несовершенные существа, которые там беспокоятся о том, чтобы ребенок был принят в социуме, и поэтому они будут просить его козюльку не ковырять перед доской или там еще что-то. А ребенок может это воспринять как ущемление его прав. Столько много нюансов, что ждать какой-то вот безусловной любви 24/7 от замученной мамы с младенцем, ну, нельзя, это нереально. Но какой-то опыт периодически, чтобы мы могли ощущать вот эту принятость, это обязательно. Но дело в том, что не все родители сами имеют такой опыт. Они просто не знают, что это такое. Их растили в системе, где ты должен стремиться улучшаться, постоянно что-то над собой работать, все сорнячки там, тын-тын-тын. И они настолько не подвергли это сомнению никогда в своей жизни, что полностью передают этот родительский опыт дальше своим поколениям младшим. Кто здесь их осудит? Никто, я не буду.
Осуди уже кого-нибудь.
Я осуждаю осуждение.
Смотри, Ева подметила, и мне самой тоже интересно, откуда вообще взялась эта фраза в психологии, а лучшая версия себя. Из каждого утюга, из каждой книги, очень много литературы на эту тему. В интернете это все пестрит именно этой фразой. Лучшая версия себя. Что имеется в виду? Почему психологи это используют?
Это прикольная замануха для людей как раз такого типа, для невротиков. То есть это хорошо ложится на потребность этого клиента. Плюс не обязательно в этом есть какие-то там шкурные продажные маркетинговые мотив, да, вот такую фразу создать или такой курс создать. Не только поэтому, а еще потому, что человек, который это транслирует, не знаю, психолог, коуч, наставник какой-нибудь, тренер успешных, все в таком духе, он сам такой, он сам живет в этой парадигме, ему действительно кажется, что это правильное, классное мировоззрение. Вот, и он хочет других этому научить.
То есть это синоним синоним самосовершенствования. Такая подмена немножко понятий.
Подмена с чем?
Подмена с нелюбовью к себе. То есть ты говоришь постоянно улучшаться, давать оценку. А самосовершенствоваться – это же неплохая история.
Смотря что туда вкладывать. Вот ты сказала слово самосовершенствование. Для меня оно нейтральное. Мне оно не кажется чем-то принуждающим, как фраза «лучшая версия себя». Но для кого-то может казаться, это лингвистический кусочек. Совершенствование – это тоже про идеальность. То есть ты несовершенен, может человек подумать.
Для
да?
меня про развитие.
Ну, я здесь и объясняю, что для всех сильно по-разному. Лучшая версия себя тоже для кого-то не является ранящей фразой.
А мне не нравится.
Но тебе нравится совершенствование, но есть люди, которые не нравятся совершенствованию. Я бы вот для себя тоже не использовала слово «совершенствование». Мне достаточно моего перфекционизма, чтобы еще внешнее какое-то совершенство меня носом тыкало. Вот я не хочу, я не люблю такое. Я бы для себя не использовала. Здесь как раз речь о том, что для кого какое слово значит. Вот. И здесь, ну вот, я не знаю, я на приеме у клиентов слышу какие-нибудь фразы, которые их ранили, и какая-то часть меня думает, я это слово каждый день использую, меня оно не ранит. Но его ранит. Гораздо важнее, что для человека это значит, чем то, что прозвучало. Ну вот на твоем примере, там, лучшая версия себя, ты морщишься, прям видно по тебе, что фу-фу. А самосовершенствование для тебя окей. Хотя для кого-то это равнозначные фразы.
Угу.
Ты знаешь, вот здесь хорошие моменты о том, чтобы, ну вот я бы хотела поделиться, как я вижу психолога, его роль, психологию и ее роль. Вот мне кажется, что мы, ну, я, мои коллеги, нужны для того, чтобы помочь человеку самому построить с собой отношения, самому определить свои цели, свои мотивы. То есть наша задача – помочь ему настроить диалог с самим собой. А как только психолог, я сейчас пальцами делаю кавычки, переходит в роль наставника, он говорит, тебе нужны вот эти цели, тебе нужно вот это с собой сделать, ты вот это с собой делаешь неправильно, то он переходит в какую угодно роль, но он только не психолог, по моему мнению. То есть это какой-то наставник, это какой-то гуру, это человек, который решил, что он знает, как жить другому такому же равному человеку. Ну, спрашивается, с какого перепуга? Ну, то есть для меня это точно переход границы, это точно не этично. Поэтому, когда...
То есть он уже изначально дает оценку, что да? ты какой-то не такой, да. и я вижу, как тебе стать да. лучше и сделать, приходи ко мне.
Да, и ну, вот эта манипуляция в маркетинге, где, ну, вы хотите дальше сидеть в своей серой, скучной жизни? Нет, ну, тогда приходите, заплатите 1 000 000 000 рублей, и я вам помогу. То есть, ну, это настолько абсурд, так не работает психология, психотерапия. Она работает только на позиции равности, на позиции нормальности. То, в каком состоянии сейчас человек находится, это то, что для его системы сейчас максимально природно и естественно. Если он внутри себя захочет изменений, движения, развития, он это сделает. Поэтому наша задача – это помочь научиться ему развернуться в свою сторону, увидеть, принять, прожить какие-то вещи, которые он вытеснял. И тогда на, ну вот на этом спокойном вайбе могут как раз появиться и цели, и желания, и силы, и ресурсы. Когда это какой-то марафон желаний или успешный успех, курс, ну окей, кому-то прикольно в таком участвовать.
Почему такая популярность у этого?
Да потому что у нас невротиков весь земной шар.
Ну значит, это же нормально, раз большинство это выбирает и так живут.
Ну,
может, это мы какие-то ненормальные, если думаем по-другому?
Мы больны, надо сказать так. Соглашусь, что это нормально, но это не значит, что это надо менять. То есть качество жизни внутри аватара, который вечно с собой недоволен, сильно ниже качества жизни, чем внутри человека, который к себе относится доброжелательно, который себя принимает, который к себе относится по-человечески.
Ну смотри, здесь же можно жить и не понимать этой разницы. Просто я подумала сейчас, что если я не знаю и никогда не знала о том, как это классно, здорово, каким качество жизни может быть, то и для меня, и другое это нормально.
Да.
Для меня мое качество жизни, оно то, которое классное, все так живут.
Да. Именно.
То есть, получается,
очень
если дать человеку опыт, хотя бы минимальный, то человек уже не сможет соглашаться на меньшее.
Да, именно
так. Он будет стремиться...
Да, он такой, что так можно было? Как вот в том анекдоте про девочку. Действительно, не знаю, мы никогда не были, и правда, нам в голову не приходит размышлять о чем-то несуществующем. Это ненормально. Мы опираемся на тот опыт, который у нас был, и не придумываем какие-то другие. И если человек попадает, там, случайно или специально, в более здоровую среду, и он такой, серьезно? А, типа, мне 40 лет, а почему вы от меня это скрывали? У меня есть вопросы, ребят. Или как-то по-другому реагируют.
Хорошо,
или...
если 40, там только все начинается, если уже 50 и 60.
А тоже, тоже.
Прикинь, как обидно.
Ну вот мне постоянно... обидно. То есть у меня есть часть, которая сердится, что я какие-то вещи узнаю поздно, да. Эта часть думает, а вот если бы мы это в 20 узнали, а если бы в 5, если бы в годик нас окружали такие вещи. Но гораздо больше частей, которые, у нас столько возможностей, как круто, так теперь можно вот это не делать, вот эту фигню не делать, а потратить силы на что-то более классное и прикольное.
А еще и опыт у меня есть, который позволяет видеться с разных
сторон. Ну, ты знаешь, есть еще такой прикольный феномен, что люди не верят. Вот иногда они попадают в эту среду, вот к нам, например, ребята, очень мало таких детей, но есть. Они попадают в нашу среду, где недавящие взрослые, где нету там прессинга, сравнения. И они сидят и такие, да я не верю.
Верят в каком плане? Не верят, что с ними это возможно?
Да.
Что они этого достойны?
Нет, что люди могут быть такими. Что вот снаружи люди...
Что притворяются.
Да. Это игра, и вот рано или поздно ты вытащишь этот меч. То есть они, чем дальше находятся в этой среде, где не происходит насилия и давления, тем больше они напрягаются, что сейчас вот выскочит из-за двери.
Еще чуть-чуть, да, еще 5 минут.
Да. А оно уже больше как саспенс такой, да, в фильме ужасов. То есть чем дольше вот это не происходит, тем страшнее становится, что оно произойдет.
А наблюдала обратную историю?
Конечно, да, это постоянно.
Верить.
Некоторые просто сразу приходят на пробное занятие ребенок, и вот он такой вот закрытый, насупленный, и сразу кажется, он тебе вдарит. Ну, то есть он уже сразу готов к атаке. И он ее не получает в первые 5 минут, и понимает и верит, что ее не получит, и он такой просто как пирожочек расслабился, и тут же на моих глазах у него щечки порозовели. Он такой стал вот прям милашечка. Что-то там хрюкает, пукает, катается, кувыркается уже прямо здесь, а только что. Там 5 минут назад это была важная птица, опасная, вооруженная, не подходи, убью. Но удалось поверить, что все это правда, и кайфануть, насладиться. Вот я наблюдаю...
И получив вот этот опыт, что происходит дальше? У него ориентир появляется, да?
Да, вот иногда он очень сильно разочаровывается в тех остальных средах, в которых он присутствует. Раньше он как бы, ну, нормально. А теперь он видит вообще-то, как бывает. И он более нетерпимым становится к тому, что его там, не знаю, окружает дома, в школе и так далее.
Пример люблю, когда разговариваю или спрашивают меня, перестают выбирать гнилые помидоры. То есть вот есть помидоры хорошие, он уже знает, где их, да, взять. Перестает ходить в тот ларек, где продают все время.
Да, но, к сожалению, у детей не так много выбора, как у взрослых. То есть мы, к сожалению, как вот среда, не создали для детей много ларьков с помидорами. Мы говорим, нет, ты до 11 класса будешь ходить гнилым. Ну, как бы мы не выбираем, мы вот тебя возить куда-то не будем в другой ларек. Вот, поэтому с детьми вот так. Но они гибче. И дети, у которых чуть побольше сил, они, как правило, начинают так, какие-то активные действия совершать в своей жизни, чтобы классных людей, нетоксичного пространства в их жизни было больше. То есть они перестают коммуницировать в тех отношениях, где им сравнивают, неуважительно относятся. Ну, просто прекращают отношения, находят новых людей.
А знаешь, какой вопрос хочу тебе задать? Ближе к вопросу Евы. Что такое любовь к себе применительно к каким-то вот ежедневным моментам? Ты хорошо очень описала абстрактную картину, принятие себя. Что такое любить себя в каждом дне?
Мне кажется, или ты хочешь, чтобы я сказала, что любить себя – это вовремя вставать, соблюдать режим, быть чистеньким и прятненьким.
Вот я хочу, чтобы ты как раз это объяснила. Значит ли это, что ты встаешь чистенький, опрятненький, чистишь зубки, заботишься
Нет, это,
о себе,
это не
уходишь?
Значит.
Вот. А что такое любить себя каждый день? Разрешить это... себе не чистить зубы и уши?
Иногда это в том числе разрешить себе не чистить зубы и уши и не гнобить себя за это. Иногда любить себя – это чуть-чуть сделать усилия больше, чтобы почистить зубы и уши. Я не могу тебе сказать, что любить себя – это напор действий. Любить себя – это сочувствующее, доброе, сопереживающее, интересующееся отношение к себе в каждый возможный момент, когда у тебя это получилось. Иногда любить себя – это купить себе сникерс, а иногда любить себя – это уговорить себя не покупать его, потому что это сильно плохо повлияет на нас. И то, и другое может быть любовью к себе. Хотя действие полное противоположное. Иногда любить себя – это сделать усилие и пойти в страх. А иногда любить себя – это прислушаться, что мне страшно и очень боязно, и разрешить себе не пойти в новый коллектив. Вот быть за себя. Это очень сложная, абстрактная штука – увидеть, из какой части я отношусь к себе и принимаю решение. Вот из той критической части, которая меня погоняет, заставляет, вот тот менеджер, о котором мы с тобой вначале говорили, который хорош в соревнованиях, хорош в учебе, еще там где-то, но не хорош в смысле любви.
Ты начала говорить, что из этой критической или из какой?
Или из любящей, вот из центральной. За цели, за ежедневные дела, за рутину, за рост и развитие отвечают другие системы, не те, которые про любовь, они другие. Они должны быть одновременно с добрым отношением к себе. Не только одно или другое, а одновременно. Я доволен, принимаю, одобряю и готов к тому, что я останусь таким, как есть, не меняясь. И вот это ощущение дает очень хорошую базу для того, чтобы я рос. То есть, если я себя уже в целом устраиваю, все, я отвязался от себя. Отстаньте от себя, пожалуйста. И вот когда мы такие, фу, господи, да нам что ли ничего не надо достигать, чтобы получить любовь? Боже, так я теперь могу этими делами заниматься не чтобы получить любовь, а по какой-то другой причине? Да, несите сюда все. Я хочу изучать это, я хочу там изучить языки, я хочу путешествовать, я хочу прибраться, наконец, не для того, чтобы заслужить любовь, а по какой-то другой своей уже более здоровой причине. Это сложный момент, но я постаралась объяснить.
А это подкаст о подростках и их родителях. Мы такими не были, где мы вместе с психологом, руководителем школы для подростков и взрослых Вверх Альфеей Мячиной разбираем самый интересный, самый сложный, но самый, на мой взгляд, кайфовый возраст подростковый. Альфия, спасибо большое.
Спасибо, Саша, и спасибо всем, что слушаете нас.
Ева, спасибо большое за вопрос.
«Мы такими не были» – серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга.